Часть вторая. Глава первая. Боль эмигранта. В юности мы не всему придаем значения. Мы просто живем, развлекаемся, по возможности наслаждаемся и строим какие-то планы. Примерно так жил и я после возвращения из Аргентины в гостеприимный Советский Союз. Но те события и детали, которые я сознательно отбрасывал, вырывал из себя, не исчезли совсем, а прятались где-то глубоко, чтобы однажды всплыть на поверхность и лечь на страницы книги. Для чего? Наверное, просто чтобы помнили и послевоенные эмигранты, и следующие поколения. Мои воспоминания шелестят книжными листами, у других они воплощаются в художественных кинообразах. Есть прекрасный российско-французский фильм «Восток-Запад». Он так ярко показывает жизнь вернувшегося на родину эмигранта, что невольно вызывает слезу у стороннего наблюдателя. Что уж говорить обо мне, видевшем все это в реальности. Я помню, как мы садились на пароход, отправлявшийся из Южной Америки в Одессу. Родители рассказывали, что далеко не все эмигранты доплыли до пункта назначения, потому что многие попросту сбегали в пути, едва ли не бросались за борт. На пароходе нас сопровождали агенты КГБ, которые во время пути конфисковали паспорта. Неприятно подозрительным показалось поведение этих агентов некоторым из пассажиров. Они находили в себе смелость покинуть судно во время кратковременных остановок в портах Африки и Европы. Только вообразите себе, насколько нужно было испугаться, понять или предвидеть грядущую беду, чтобы оставить на корабле все вещи, деньги, накопленные мучительным трудом, документы, скитаться из города в город, чтобы только не вернуться в СССР. Думаю, большинство из них все равно были гораздо счастливее нас, вернувшихся на родину. Основная масса все же доплыла до Одессы, и только здесь, в порту, мы поняли, какую ошибку мы совершили, на какой обман поддались, в какую бездну прыгнули. Жизнь при коммунизме, в принципе, нельзя назвать нормальной, но в какую ситуацию попали эмигранты, недочеловеки, да, это слово режет слух, его настойчиво подчеркивает красным мой воспротивившийся компьютер, но именно такими нас считали на той долгожданной родине. Многие стали пить и превратились в алкоголиков, со временем потеряли всякий интерес к жизни, а то и вовсе возненавидели ее. Росло количество самоубийств. Был такой случай и в моем близком окружении. Молодой человек Александр прибыл в Советский Союз без семьи, без знакомых. Он не был нашим кровным родственником, но стал другом семьи, заходил в гости, мы подолгу с ним беседовали. Днем он питался в столовой, где работала мама, и постоянно делился своими переживаниями о том, зачем приехал сюда. Он не был верующим человеком, но надеялся на свои рабочие руки, на свой разум. Ведь он плыл за мечтой, жаждал красивой жизни, а на самом деле получил букет разочарований. Саша был опечален, надломлен, начал пить. Мама и отец вели с ним откровенные разговоры, предупреждали, уговаривали. Иногда подключался я, потому что не мог видеть, как медленно погибает человек. Мне было жаль его. Но никакие наши усилия не принесли результата. Однажды мама вернулась с работы, заплаканная и бледная. Мы подумали, что ее выгнали. Оказалось, умер Саша. Он замерз под забором ночью, когда брел из столовой домой. Просто купил бутылку водки, выпил, уснул под забором и больше уже не проснулся. Я запомнил этот эпизод, потому что он наглядно продемонстрировал мне, что может случиться с человеком, у которого украли свободу и мечты. Человек хотел иметь свободу, вернуться обратно, хотел жить там, где ему нравилось, где было лучше и привычнее, а ему не дали уехать. Железный занавес накрыл его всей своей массой. Выжившим и удержавшимся от суицида продолжали лгать об агрессорах и страшных капиталистах, которые хотят нас поработить. И ведь многие верили, что нас ограждают, берегут, спасают, чтобы проклятые капиталисты из Европы и Америки не проникли в Советский Союз и не затоптали нас. Слушал и я такие речи, принимал их на веру. А сколько трагедий было в семьях, сколько разводов, сколько пьянства, сколько драк, утраченных иллюзий. И снова пример из жизни. Память выбрасывает их на берег моей жизни, и я иду, собираю, бережно несу, делюсь с вами. И вот вспоминаю, как окончил школу и мечтал стать переводчиком, собирался поступать в Институт иностранных языков. Я хотел работать за границей в дипломатических кругах. Моя двоюродная сестра тоже решила поступить в этот институт, но ее не приняли. Казалось бы, отец ее, член компартии, уважаемый человек, все равно не приняли, потому что родилась она за границей. Это было клеймо на всю жизнь. Не взяли в институт и меня по той же причине. Я чувствовал себя изгоем, отверженным, потерял всякую надежду обрести хорошую профессию, выучиться. Ведь я был готов служить тому обществу. Я вернулся в Советский Союз, чтобы быть полезным, пригодиться родине, но оказался за бортом. Хотя мы были выходцы из славян, но мы не родились в Союзе. У нас будто были вырваны корни. Мы не могли прижиться на этой земле. Эта эмиграция обернулась для нашей семьи настоящей трагедией. Именно так разбивались там надежды. Правда, некоторым удавалось устроиться. Они получали квартиры, покупали автомобили, телефоны, телевизоры. Речь идет о середине 20-го столетия, когда подобные блага были доступны только высоким чиновникам КГБ и власть имущим, а не простым людям. Зачастую, вступив в коммунистическую партию, вы могли добиться определенных привилегий и положения в обществе. Но для этого нужно было пройти равные для всех ступени. Например, отслужить 4 года в армии. Но у меня такое и в голове не укладывалось. Как я могу потерять столько лет своей молодой жизни? Ради чего? Я наивно хотел уехать. Открыто об этом говорил. Нашлось, кстати, немало людей, пожелавших меня переубедить и уговорить остаться. То были настоящие партийцы. Они обещали принять меня в компартию, устроить в жизни, отправить учиться. Все это было, конечно, заманчиво для молодого человека, потому что эти люди имели очень большие связи и влияние в обществе. Доставалось бед и верующим людям в те времена. Они также переживали голод, страдали, мучились, теряли близких, но ни один из них не унизился и не был посрамлен. Нет, все они стойко, с достоинством выдержали натиск коммунистического правительства и, конечно, оставались верными Господу. Вдруг вспомнилось снова, как мы прощались с Аргентиной. Не все решились ехать, кто-то раздумывал и ждал сигналов с родины, усомнившиеся тогда договаривались со знакомыми, если эмиграция окажется сложной, если увидите обман или будете там испытывать нужду и притеснение, пришлите свое фото, где будете запечатлены сидящими на стуле. Это станет своеобразным сигналом, что в Союз ехать не стоит». Некоторые так и сделали. Они присылали свои фото, где не только сидели на стульях, но и лежали на полу, то есть хуже жизни и в страшном сне не увидишь. Потому не все желающие переехали. Многие какими-то окольными путями, через Польшу, через родных, пытались предостеречь от беды и передавали близким истории о том, как плохо живется в Советском Союзе, как издеваются над нами. Помню издевательства над моими родными. Сотрудники КГБ наведывались к отцу и дедушке, приходили с бутылкой водки, вели себя нахально, хотели напоить и сделать фотографии, чтобы разместить этот компромат в газетах. Это грозило бы как минимум ссылкой в Сибирь. Но дедушка был человеком мудрым, умело увиливал от назойливых гостей. Ведь верующие люди не пьют спиртного, поэтому дедушка убирал бутылки со стола, чтобы не вводили его в обман. Да, они были верующие, очень трудолюбивые и очень честные люди, которые выдерживали разные испытания и гонения. Мой дедушка, отец и некоторые родственники работали в одной бригаде, их называли аргентинцами. Они работали на самых лучших местах, их посылали делать самую ответственную работу. Руководство города знало, что они никогда не подведут, что они честно и добросовестно выполнят работу. Они строили киоски на базарах, на ярмарках. Власти были очень довольны этой работой, но не переставали упрекать и осуждать родных за то, что они, мол, трудятся слишком честно. В этом всегда мерещился подвох, но иначе они работать и не смогли бы. Они никогда не гнались за планами, темпами, работали на совесть, дырки латали, сырые доски сушили, а только потом приступали к строительству. А вот начальники всегда были лицемерами. Например, они часто обращались к моему дедушке или отцу с просьбой смастерить для них то тумбочку, то шкафчик, то этажерку, потому что найти кухонную мебель было в то время невообразимо сложно. Они воровали доски у своего же предприятия, заказывали мебель у моих родных, а потом сами же преследовали их за слишком правильную жизнь, утверждая, что на этой земле таким не место. Именно такие примеры я вспоминаю из жизни моих родителей. Конечно, я в то время был подростком, молодым человеком, не особенно беспокоился об этом, но я постоянно помогал родителям на работе или дома. Я помню, как мы строили дом для одного начальника, и за 4 месяца теплого сезона, где-то с мая по сентябрь, мы достроили этот дом, начав с нуля. Я говорю «мы», потому что и я там трудился. Вместе с моим отцом, дедушкой, дядей тесали бревна, резали доски ручной пилой. 4 человека за 4 месяца выстроили полноценный дом. Правда, зимой мы приводили его в порядок изнутри. Отец тогда заработал хорошие деньги. Мы все неплохо зарабатывали летом на стройках, хотя официально это было запрещено. Но был спрос, а потому была и работа. Знаете, это было жуткое и тихое время. Тихое, потому что многие говорили тогда шепотом. Моя мама и сегодня ведет негромкие беседы, потому что привыкла всю жизнь бояться. Рабочие в столовой всегда общались в половину голоса, чтобы не быть услышанными начальством. К тому же в каждом коллективе были доносчики, которые регулярно бегали в КГБ с докладными записками. Такое стукачество поощрялось властью. Мама вспоминает, что однажды она беседовала шепотом с одной своей коллегой и поделилась откровением, что, мол, в Аргентине у них жизнь была намного лучше и намного легче. А спустя несколько дней ее уже вызвали в КГБ и допрашивали, почему она ведет такую капиталистическую пропаганду среди рабочих. Водили в КГБ на допросы и моего отца. Добрые люди донесли рассказы отца о том, как он работал в Аргентине столяром, получал бесплатную одежду и молоко за вредные условия труда. Спецслужбы называли это ложью и капиталистическим растлением советского сознания. Наивный отец еще пытался доказать, что говорит правду. В КГБ угрожали: «Будь осторожен, не разводи капиталистическую пропаганду, потому что ты можешь очутиться рядом с белыми медведями, а не в Аргентине». После таких угроз Аргентину и другую жизнь уже вспоминать не хотелось, по крайней мере вслух. Вот такая свобода слова. Как-то мой дедушка услышал о смерти Сталина по радио и первым на предприятии рассказал об этом. Его чуть не убили, его сразу же вызвали в кабинет к прорабу, там, где собралось все начальство, и предупредили: «Мы тебя выгоним с работы и вышлем в Сибирь, ты что несешь?» Но прошли сутки, и все узнали о смерти Сталина. И тогда они поняли, что дедушка это услышал по радио. Дедушка был в очередной раз предупрежден, что не следует слушать то, что проникает к нам из загнивающих капиталистических стран. Мои родители, дедушка, бабушка были верны всегда только Богу. Они не боялись коммунистов, не боялись КГБ, они пели христианские песни. Когда мне исполнилось 19 лет, и я уверовал, эти песни стали буквально литься из глубин моей души. Я вспомнил некоторые из них и искренне радовался, что все это было в моем детстве, отрочестве и юности. Мои родители редко ходили на богослужения евангельских христиан-баптистов, но они постоянно молились, читали Слово Божье. И мама спустя годы поделилась со мной своим страхом. Когда мы жили в Советском Союзе, она очень боялась потерять детей. Дело в том, что такое произошло со многими семьями, где жили верующие люди. Власти обвиняли их в религиозном сумасбродстве и неправильном воспитании, а поэтому смело подходили и забирали детей. Моя мать этого очень боялась, но Господь был верен моим родителям, моим дедушке, бабушке. Никто из наших родственников не потерял ни одного ребенка.